Всем привет! С вами Екатерина Измайлова и Надежда Александрова в подкасте «Design Talks» от студии Art Boutique. Разговоры о нюансах профессии для осознанных дизайнеров.
Наши подкасты выходят по вторникам, по крайней мере, мы будем так стараться. У нас в гостях профессионалы из сферы дизайна и архитектуры. Без них не представляется возможным успешно завершить ни один дизайн-проект.
К нам часто приходят запросы от самостоятельно работающих дизайнеров, как перейти от фрилансера и организовать собственную студию. Кать, вот расскажи, пожалуйста, как ты ушла из фриланса и организовала собственную студию?
Сегодня у нас вот нет гостей, да, и такой у нас междусобойчик будет. Очень, мне кажется, классный формат. И я надеюсь, что нашим слушателям, дизайнерам, архитекторам, ну, просто интересующимся, это понравится. Как пришло решение? Ну, во-первых, да, все с чего-то начинают всегда. Так же было и у нас с тобой. Я ушла в какой-то момент из архитектурной студии, ты продолжала работать. За чашкой чая решили, что давай попробуем вместе, так как у меня уже был какой-то хороший опыт именно в работе с интерьерами. Не хватало людей, хотелось организовать команду, которая могла бы вести более масштабные проекты. На тот момент ты тоже в поиске находилась, да, если ты помнишь.
Да-да-да.
Что тебе хотелось уйти из этой фирмы и тоже попробовать что-то новое. Ну, собственно, вот так и пришли к этому. То есть организовать свою студию приходит решение тогда, когда человек к этому все-таки готов. Просто так это сделать, я думаю, не стоит, потому что необходимо иметь какой-то багаж с опытом, со знаниями, чтобы эти знания передать уже в дальнейшем твоим дизайнерам, твоим там подчиненным, коллегам идти вперед и делать уже более интересные проекты.
Да, и очень важно понимание того, что ты берешь огромную ответственность на себя. Это тоже нужно учитывать. И тогда расскажи нашим слушателям, какие первые шаги необходимы и которые мы прошли с тобой вместе для организации грамотной работы студии.
Ну, как и любому делу, естественно, необходимо бюджетирование, грамотное бюджетирование. Мы к этому долго шли, собственно, мы постоянно в процессе развития. Не могу сказать, что мы идеально прошли через все, но это нормально. В общем, на ошибках учатся. Поэтому первым нашим шагом было составление бюджета. Мы должны были понимать, на что будем существовать, на что мы будем арендовать офис, покупать технику, все-таки компьютеры, да, для грамотного проектирования стоят недешево. Какая-то оргтехника, ну, в общем, все, мебель, ремонт, естественно, нам нужно было сделать в офисе, зарплаты сотрудников. Хотя бы вы должны рассчитать это на ближайшие месяцев, там, 8. И в соответствии с этим вы понимаете, сколько вы ведете проектов, сколько эти проекты вам приносят. Расписать это все, зарплату свою, зарплату сотрудников, аренду, расходные материалы, ну и какие-то непредвиденные расходы. Это ваш первый шаг. А в дальнейшем вы уже идете целенаправленно, ищете помещение, регистрируете себя как работодателя на каких-то платформах, где вы ищете сотрудников, и, собственно, начинаете этот поиск, если до этого у вас уже еще пока никого не было. Вот с этого мы с Надей начали, с поиска сотрудников, с аренды небольшого офиса. Сначала это был коворкинг, то есть не бойтесь начинать с чего-то маленького. Мы сидели в маленькой комнатушке, у нас был один сотрудник, ну и мы с Надей. Я уже не помню, сколько тогда у нас было проектов. На самом деле проектами студии не считается, а считается скорее метражом, потому что проект может быть у вас 40 метров, и вы его называете проектом, он для вас может быть очень дорогим и дорогим сердцу вашему и важным, а может быть 400 метров и таких проектов 10. То есть нужно измерять все-таки масштабно каждый проект. Ну, в общем, это наши были первые шаги. Потом из коворкинга мы поняли, что нам этого места уже недостаточно. Мы начали искать офис. Благополучно его нашли недалеко от того же коворкинга, очень хорошая локация. Собственно, до сих пор мы находимся по этому адресу, просто меняем этажи и площадь.
Да, это было... Кстати, это был интересный путь, действительно.
Да, и еще я забыла добавить, извини, что, ну, собственно, тоже немаловажно, просто у нас уже это с тобой было, а для тех людей, которые только начинают, конечно, вы должны организовать свое ИП. То есть нанять какого-то себе хотя бы бухгалтера самого простого, удаленного, сделать ИП, открыть счет, ну, потому что все операции и теперь договора у вас будут официально, хотя и до этого они тоже должны были быть официальными.
И, конечно же, не все шло как по маслу. Такого, скорее всего, не бывает, и это только в идеальном мире, поэтому давай расскажем, с какими сложностями столкнулись мы в процессе формирования команды.
Ну, здесь, наверное, не только в процессе формирования команды, здесь, в принципе, есть сложности определенные, потому что до этого ты работаешь самостоятельно, ты сам себе руководитель, у тебя есть какие-то удаленные сотрудники, или, как в твоем случае, у тебя был начальник, и ты работал там с 10 до 7, то есть это совсем другой график, совсем другая ответственность. Потом притирка наша с тобой, да, между нами. Ну, и об этом мы в дальнейшем поговорим. А конкретно какие сложности? Ну, здесь, конечно, на тебя ложится груз ответственности за других людей. То есть ты должен понимать, что ты теперь ответственен не только за свое там будущее, но еще и за будущее других людей. Они рассчитывают на зарплату. У них есть семья, у них есть ипотека, ну, наверное, да, есть какие-то еще мечты, которые они тоже хотят осуществить. И ты понимаешь, что ты должен обеспечить этих людей постоянной работой. То есть здесь такой, да, вот есть груз, который ложится на тебя, с которым нужно справляться. Ну и самые такие бытовые какие-то проблемы, когда мы искали себе компьютер, не знали, да, как правильно его собрать, нашли в итоге удаленно системного администратора, который нам не всегда помогал. У нас там ломались программы, у нас были проблемы с сотрудниками, потому что сотрудники, как, ну, как известно, в любой команде это самое-самое важное. Хорошего сотрудника, дизайнера, я имею в виду, найти очень-очень сложно, хотя рынок ими переполнен. То есть если вы окунетесь в любой сервис по поиску сотрудников и наберете дизайнера интерьера, у вас выйдет, ну, огромное количество людей, которые хотят работать. И по факту получается, что у них очень мало опыта, плохие чертежи, но большие амбиции, которые они хотят с помощью вас, собственно, реализовать. Я говорю о зарплате, о каких-то завышенных мечтах в команде, которые они себе сами нарисовали. Поэтому вот, да, сформировать команду – это самое сложное. Все бытовые проблемы – это даже наш офис, который мы ремонтировали сами, мне не показался какой-то проблемой, мы сделали это с удовольствием, и все прошло великолепно. Да, самые сложности возникают именно с людьми, да, и когда этот человек с тобой уже какое-то время долго работает, ты к нему привыкаешь, и потом ему нужно говорить неприятные вещи, да, например, что ты уволен, или ты плохо справляешься со своей работой, тебе нужно сделать то-то-то. То есть вот для меня, наверное, вот это самое сложное. Ну, я думаю, для тебя тоже.
Для меня сложно, но мы это делаем, потому что понимаем, что мы не только, да, тут посидеть, чай попить, а мы все-таки за развитие бизнеса и за команду. Поэтому как бы не было горько, то приходится расставаться. И давай поговорим о самом таком приятном, о том, что же в нашем с тобой понимании означает идеальная студия дизайна.
Ну да, мы сейчас будем говорить о какой-то такой метафизике, то есть то, что у нас с тобой сидит в голове, ну и, собственно, пока у тебя это не засядет четко в голове, ты не сможешь это реализовать. То есть сначала мы думаем, потом говорим, и потом уже реализовываем. Поэтому идеальная студия — это не значит, друзья, что она у нас такая. Нет, совершенно нет, потому что мы в постоянном с Надей развитие, мы что-то меняем, что-то пробуем, от чего-то отказываемся. Ну, собственно, изначально мы так и планировали не создавать компанию по бизнесу, как у многих это существует. И это не плохо, не хорошо, просто есть разные компании, которые оказывают совершенно разные услуги. То есть, например, есть дизайн-студии, которые работают на объем. Они берут много заказов, это даже могут быть очень бюджетные заказы, и в основном делают такие ремонты. Это тоже имеет право быть, и у них очень много заказчиков, это хорошо. Есть компании, которые работают только в люксовом сегменте, они могут сочетать в себе все, начиная от архитектуры и заканчивая как раз декорированием, там, ложками, вилками. Это огромная сложная работа, И у них тоже очень-очень большие команды, то есть это такой прям конвейер. И мы с Надей, так как изначально мы понимали, что мы на это не готовы, мы не такие железные бизнес-леди, которые могли бы это потянуть, у нас нет за плечами никаких мужей или серьезных мужчин, которые могли бы в этом бизнесе нас поддержать. То есть у нас мужья занимаются совершенно другим делом. И мы понимали, что мы рассчитываем вот только на себя четко. И закапываться вот в этой истории с деньгами, с большими, мы не хотим. То есть изначально наша студия – это мини, скажем так, ну, это не домашняя студия, потому что домашняя – совсем другое понимание, но это мини-студия интерьерного дизайна, в том числе и архитектуры, потому что архитектуру мы тоже делаем, и не забываем, что мы архитекторы. То есть для нас самым таким важным является в нашей студии не мы, не наши сотрудники, а наш заказчик. Наш заказчик, он внесет в себе все. Вдохновение, какие-то новые эмоции. Мы иногда полностью пересматриваем свое видение на какие-то ситуации. Заказчик нас очень многому учит, потому что с каждым новым заказчиком у нас что-то новое появляется. Мы растем, мы развиваемся, и все благодаря заказчику. Поэтому наша студия направлена на работу с индивидуальным заказчиком. И мы полностью погружаемся, мы изучаем его семью, повадки, привычки. Мы с ним очень много общаемся. Мы его не бросаем на комплектаторов и менеджеров. Мы четко всегда рядом с ним на протяжении всей нашей работы. Собственно, это и была наша задача – не создавать большого количества проектов, сотрудников, а работать очень-очень плотно с нашим непосредственным заказчиком. Но вот считаю, что это идеальная была бы история, если бы мы смогли так далее продолжать. Но иногда, конечно же, случаются моменты, когда ты берешь какие-то интересные проекты, и ты понимаешь, что ты уже не можешь с ними справиться, упускаешь вот этот момент соприкосновения, заказчик начинает нервничать. Ну, собственно, как происходит в других студиях. Я знаю на примере других дизайнеров об этом, что заказчик иногда пытается поменять менеджера, поменять дизайнера, потому что он пришел вроде к Лене Ивановой как дизайнеру, а Лена Иванова в итоге не занимается его проектом, а занимается совершенно другой дизайнер, и он этим недоволен. Это нормально, опять же, да, это нужно объяснять, когда заказчик к вам приходит и заключает договор, что вы постоянно с ним не сможете контактировать. Есть помощники, есть большая команда, и эта команда его ведет. Вот. Поэтому в нашей студии, я думаю, что больше 5 дизайнеров, ну, именно дизайнеров, вряд ли когда-то будет работать. Хотя я не зарекаюсь.
Да, хочу дополнить, что это действительно осознанный наш выбор, не только потому, что у нас там нету за плечами каких-то огромных денег, а все-таки мы с Катей направлены на то, чтобы индивидуально, уникально работать с заказчиком, и нам это нравится. Это наше призвание, с этим мы почти что родились и пронесли через всю жизнь. Именно уходить совершенно от проектирования, от погружения в проекты, от погружения в создание интерьеров совершенно не хочется. Вот. Катя начала уже говорить про то, какое же количество сотрудников необходимо для успешной работы такой студии. Вот, пожалуйста, продолжи. Помимо 5 дизайнеров, кто у нас еще может, должен быть на самом деле, да, в компании?
Да, то есть вот 5 сотрудников для нас – это, наверное, такой максимум, как мы с тобой определили, именно дизайнеров. Мы с тобой архитекторы и руководители проекта. Также необходим, конечно же, менеджер проекта, потому что этот человек формирует необходимые таблицы, ведет учеты, смотрит за сроками, сообщает необходимую информацию дизайнерам вовремя, отправляет какие-то документы заказчику, информирует строителей. Ну, то есть он полностью ведет проекты и как, ну, такое вот скрепляющее кольцо между звеньями, а звенья – это мы. Поэтому менеджер проекта – это необходимая история. Также он у нас сейчас удаленно работает, но вообще, конечно, идеально, чтобы он был в офисе. Помимо дизайнеров, естественно, это 3D-визуализаторы, но, как показала практика, 3D-визуализаторы не необходимы в офисе, они прекрасно себе работают на удаленке. У нас есть две отработанные компании, они живут в бывших странах СНГ, и мы с ними прекрасно сотрудничаем удаленно, все довольны результатом, уже нашли точки соприкосновения, да, по которым нам все сразу понятно. Мы знаем их какие-то недостатки и сразу их четко прописываем в техническом задании. Это, кстати, вообще отдельная тема для подкаста, как работать с 3D-визуализаторами удаленно. То есть у нас есть две команды, да. Соответственно, это еще архитекторы, потому что у нас есть архитектурные проекты, и мы тоже не видим смысла их держать у себя в студии, потому что эти проекты случаются периодически, и мы даем эту работу удаленно, и точно так же ее контролируем. Архитекторы приезжают к нам в студию там, раз в две недели обсудить какие-то моменты, а так мы ведем все по чатам удаленно. Этого тоже достаточно. А также в студии, конечно, необходим комплектатор. Надя вот в дальнейшем расскажет, как она взаимодействует с ним. Ну и любой студии, вообще любой организации нужен бухгалтер. Он у нас удален, он просто напоминает периодически, как нам нужно оплачивать наши взносы и смотрит за тем, чтобы все было в порядке. Ну, в общем, этого достаточно для работы небольшой студии.
У нас часто коллеги спрашивают, как же вы с Катей вместе работаете и уже так долго? Вот это, наверное, тоже интересный аспект взаимодействия сотрудников, взаимодействия руководителей в команде, как распределены роли и что же хочется улучшить.
Ну, у нас с тобой, естественно, происходило все не по какому-то написанному сценарию, да, мы тоже отрабатывали эти схемы, и изначально мы вообще ни о чем не особо не договаривались, просто решили, что будем работать вместе, что есть опыт такой, есть опыт другой. Так мы проработали где-то, наверное, год, и через год поняли, что так не пойдет, что нужно что-то делать, нужно перестраиваться, потому что у каждого есть какие-то амбиции, да, свои, каждый хочет видеть в своей работе именно то, что он себе задумал вот тогда. И просто мы с Надей честно поговорили. Я сказала, что я не готова отдавать творческую составляющую наших проектов, кому бы ни было, вообще неважно кому. Ну, то есть вот я в этом прям... Я этим живу, и если я не буду это делать, то, собственно, я вообще не вижу смысла существования какой-то команды. Для Нади это не было никогда прям таким важным аспектом в ее творчестве, я это знаю, поэтому, собственно, мы и вместе. А у Нади очень хорошо получается другое, она умеет коммуницировать с людьми, умеет управлять проектами. У нее память в 10 раз лучше, чем у меня, хотя тоже не очень иногда бывает.
Особенно сейчас, да.
Да. И, в общем, мы распределили вот эти роли, и в любом случае это непросто. До сих пор мы пытаемся это наладить, вывести вообще наши взаимоотношения прям вот на четкие такие рельсы. Надя с одной стороны, я с другой. Но пока мы пересекаемся, в любом случае нам приходится какие-то моменты решать совместно. Ну и вообще у нас очень часто бывают там совещания, когда и дизайнеры принимают решения, и мы все вместе садимся и думаем над этой проблемой или ошибкой, или еще над чем-то. Ну, в общем, мы решили так, что Надя у нас это финансовая составляющая, и все, что связано с поставщиками, с подрядчиками, с какими-то коммуникациями, настройки и в проекте. А я с дизайнерами занимаюсь именно творческим воплощением. Вот так.
Да, поэтому если вдруг захотите начинать студию с кем-то, хорошо подумайте. Готовы ли вы идти на компромиссы? Потому что мы с Катей очень часто идем на компромиссы, и это достаточно сложная работа. Опять же, надо для себя понимать, готовы вы к этому или нет. Продолжая тему ролей в студии, давай расскажем, как же ведется отчетность в управлении проектами. И, может быть, у нас есть какие-то фишки, которые облегчили нам работу?
Ну, фишки, наверное, есть. Потому что каждая студия, ну, насколько я знаю, по опыту коллег, работает совершенно вообще по-разному. Наверное, можно на пальцах одной руки перечислить действительно студии, которые имеют опыт и делятся им, и этим опытом, собственно, и пользуемся тоже мы. Я не буду сейчас называть их, их достаточно, вот, ну, 5 студий точно есть, к которым можно обратиться за опытом. что делаем мы? Первоначально у нас не было этой истории, но вот сейчас мы понимаем, что она очень классно работает. Всем рекомендуем обязательно вести графики. То есть каждый дизайнер, каждый сотрудник, который работает в вашей компании, он должен еженедельно, желательно в начале недели, в понедельник, присылать вам свой график. В этом графике он прописывает, какие проекты он ведет, на какой стадии эти проекты, какую задачу конкретно он выполняет в ближайшие 3-4 дня. Если нас что-то не устраивает с Надей, мы даем корректировки в этот же день по этому графику. И, соответственно, дизайнер это все видит, это все хранится на общем диске, и он меняет свою работу в соответствии с этим. То есть это очень важно. И по завершении недели мы просим каждого тоже сотрудника прислать отчет, что он в итоге выполнил, какие задачи он сделал, справился с какими задачами, с какими не справился. И, соответственно, раз там в две недели, ну, иногда у нас это не получается, мы проводим такие совместные встречи, на которых выясняем, почему дизайнер рассчитал определенное время на задачу и не справился с ней. То есть пытаемся понять, отвлекался он на что-то, были ли у него дополнительно какие-то задачи, которых мы не знаем, или просто у него упала скорость по какой-то причине. То есть это тоже очень важно. В некоторых студиях я знаю, что есть такое измерение скорости, за сколько ты можешь сделать ту или иную задачу, но мы к этому не прибегаем. Это проверять очень сложно. Мне кажется, отдельный человек должен стоять и секундомером мерить, и потом куда-то это записывать. То есть пока мы до этого не зашли. Там тайм-трекинг, так называемый. Соответственно, у нас есть графики реализации проекта. Да, то есть это тот график, в который вы вписываете именно проектирование. Не когда вы уже вышли на стройку, а именно сам дизайнер должен понимать, вот у него есть по договору, например, 65 рабочих дней, и он за эти 65 рабочих дней должен спроектировать, внести какие-то корректировки, сделать визуализации, разработать чертежи, рабочую документацию, успеть распечатать, а, как правило, печатаем мы не один раз и перепечатываем там 2-3 раза, и все это передать заказчику в то время, в которое у нас прописано в договоре. Поэтому этот график очень важен. Также у нас есть таблица комплектации. Это когда мы уже выходим на проект, да, то есть мы составляем эту таблицу и совмещаем эту таблицу с графиком строителей. Неважно, какие это строители, наши или заказчика, или вообще какие-то сторонние, новые. Мы всегда просим график, чтобы совместить его со своим графиком комплектации, потому что мы должны понимать, в какой момент мы должны привести сантехнику, плитку, отделочный материал и все остальное. Обязательно с заказчиком у нас существует еще отчетность. То есть я не говорю сейчас про авторский надзор. Мы раз в месяц, в идеале, конечно же, делаем отчеты и закрываем их актами. То есть по нашим работам на объекте. И вот раз уж я затронула тему авторского надзора, как его мы ведем. То есть выезжаем один раз в неделю, если это требуется, два раза в неделю. Все прописываем в чате, в общем, где у нас есть рабочий заказчик. Также не скрою, что есть у нас отдельный чат просто со строителями. Это тоже необходимо. Объясню, почему. Потому что есть моменты, которые заказчику знать совершенно не обязательно. И это не потому, что мы что-то скрываем или пытаемся урегулировать какие-то там свои недочеты, а именно для того, чтобы заказчик понял, что мы его не беспокоим. Пусть он отдыхает, то есть для этого, собственно, мы здесь все и собрались. Потом мы, значит, этот наш отчет, который раз в неделю мы отправляем, мы копируем и сохраняем в Google документах. Этот отчет у нас хранится в свободном доступе, к нему есть доступ у строителей, у нас, у дизайнеров и у заказчика. Плюс ко всему, об этом тоже Надя немножко более конкретно расскажет дальше, у нас есть таблица такая уже комплектации более детальная, где у нас прописана каждая деталь до шпунтика, до винтика, до ручки. И заказчик может видеть, например, прошло 4 месяца его реализации, его проекта, сколько он потратил денег. То есть мы начинаем с проекта и уже до самого конца, там, до вилки, до ложки, до халата. Вот так.
И давай немного продолжим тему документов. Расскажи, какой комплект документов сейчас у нас существует в студии и как мы к нему пришли?
Да, это вообще важный очень момент, потому что вот я недавно, кстати, помнишь, тебе рассказывала, что состою в чате, где обсуждаются стандарты нашей профессии. Там есть совершенно разные люди, разные архитекторы, дизайнеры из разных регионов. И вот одна девушка рассказывает, что сейчас она проходит свидетелем в суде и защищает своего знакомого дизайнера. Она тоже дизайнер. Долго писала об этом, что у этого дизайнера очень много людей ополчились, а в итоге оказалось, что у дизайнера не было договора. То есть вот в 21 веке я не понимаю, как можно вообще работать без договора. Я в свою бытность работаю еще вот только фрилансером, начиная первый проект, у меня сразу был договор, пусть он был скачанный там из интернета, какой-то самый простой, но он был, да, то есть я могла с чем-то пойти и какие-то свои права отстоять. Изначально у нас с тобой был договор тоже какой-то странный, непонятный. В общем, мы сами из своего опыта что-то там меняли, что-то добавляли. Потом мы обращались к юристу, составляли с юристом. Нам его, кстати, заказчики много раз правили, потому что каждый новый заказчик вносит какие-то свои корректировки. Это уже ваше дело. Хотите, принимайте, хотите, нет. Но взвесьте все за и против, потому что проект может быть ни о чем. Неинтересным, просто, может быть, денежным, да, или наоборот, очень интересным, но не денежным, а заказчик хочет поменять полностью ваш договор. То есть здесь нужно понимать, на что вы готовы пойти и чем это может для вас в дальнейшем аухнуться. И благодаря, скажем так, Инстаграм я познакомилась с Натальей Гергель. Мы с ней, кстати, проводили тоже совместный подкаст. Кто не слушал, послушайте. Это очень-очень грамотный человек. Это, наверное, единственный юрист в нашей сфере, который действительно разбирается во всех нюансах, аспектах нашей профессии, потому что она и сама является дизайнером. Это не реклама, это просто я вот советую всем начинающим дизайнерам в первую очередь начать с договора. Идите Гергель. Она вам сделает очень грамотный, хороший договор, даст пояснение, все разъяснит. Собственно, мы заказали целый комплект. Это договор на комплектацию. Не забывайте, что это совершенно два разных должно быть договора. И акты, которые мы, вот я уже говорила, в конце месяца закрываем уже на реализации. Также вы должны обязательно к этому договору сделать договор авторского сопровождения. Называть вы можете как угодно. Кто-то говорит авторское сопровождение, авторский надзор. Но ни в коем случае не технический надзор. Ну, в общем, если грамотный юрист вам будет составлять договор, он вам все подскажет. А в этом договоре вы прописываете свои обязанности, то, сколько раз вы выезжаете на объект, какая стоимость у вашей услуги. Собственно, этот пакет документов, ну, вот самый-самый такой необходимый. Плюс в этот же договор входит техническое задание. Без технического задания ваш договор не имеет никакой юридической силы. И разработайте его очень досконально, вплоть до того, во сколько встает ваш заказчик и в какой комнате он смотрит телевизор. Поверьте, это в дальнейшем очень-очень вам поможет.
Мне кажется, про договоры это можно целый подкаст про еще
записать. Точно.
И в завершении нашего с тобой разговора давай расскажем, какие мы можем дать советы тем, кто только в начале пути. И вообще, бывает ли поздно начинать или менять профессию?
Прекрасный вопрос для завершения. На мой взгляд, самое главное вообще в любой профессии, неважно, кем ты являешься, слесарем, дизайнером, художником, мозаистом, в общем, кем угодно, самое главное – много работать. То есть, да, какая-то там цифра такая вот метафорическая, вроде как 10 тысяч часов ты должен отработать в своей профессии, и тогда у тебя появляется какой-то опыт, которым ты можешь делиться. Но опять же, как ты проводишь эти 10 тысяч часов? С пользой или не очень? Вот, на мой взгляд, нужно брать много проектов. По возможности, вот все, которые вам идут сейчас, на данный момент, берите все. Даже если вы будете с чем-то не справляться, ничего страшного. И эти проекты должны быть не бумажные. Не берите бумажные проекты, потому что это просто картинки, которые не имеют под собой никакой вообще нагрузки. Вы должны это реализовать, то есть в материю перевести свои мысли, свои эмоции, свои визуализации, идеи именно в материю. И пока вы этого не сделаете, у вас не будет именно того опыта, который вы можете передать уже другим людям, вашим сотрудникам. Я просто знаю, есть, опять же, да, в нашей среде дизайнеры, которые заканчивают известные курсы годичные и считают себя очень профессиональными людьми, разбирающимися в красоте. Нам с Надей это не дано, кстати, как сказали некоторые люди. И берут себе сразу помощников, набирают какую-то команду и пытаются реализовывать сложные объекты. И, собственно, что происходит? Происходит то, что заказчик от них уходит, объекты не реализованы, у заказчика формируется ложное представление о том, что дизайнер – это просто девушка, закончившая курсы и не соображающая вообще ни в электрике, ни в потолках, ни в напольном покрытии, а просто выбирает красивые люстры. Вот мне очень жаль этих заказчиков, поэтому, пожалуйста, не тренируйтесь на них. Берите те проекты, с которыми вы действительно можете справиться достойно, и потом уже передавать свой опыт другим людям. Ну, а бывает ли поздно? Нет, конечно. Господи, я только сегодня видела в Инстаграм, в интересном мне попалась просто красивая девушка с длинными волосами, и там сверху было написано «Мне 57». Я зашла к ней на страницу, мне прям стало так любопытно, потому что она выглядела шикарно, у нее подтянутые ноги, прекрасный пресс, руки, длинные белые волосы. Ну, я уж не стала там всматриваться в ее кожу, наверняка там есть какие-то свои возрастные изменения, это нормально, но просто как она выглядит, сияет. Поэтому, мне кажется, вообще никогда ничего не поздно. Даже в 57 у тебя жизнь может только-только начинаться. А уже если вам 30, 35, 40, и эта профессия, она настолько вдохновляет, то, в общем, если вы думаете еще, дерзайте.
Да, потому что если тебе сейчас 40, а ты не начал, 45 будет опять поздно. Лучше сейчас.
Ну, всем спасибо. Я надеюсь, что информация, которую мы вам сегодня рассказали, вам будет интересна. И большая просьба ко всем нашим слушателям, кто будет слушать наш подкаст, оставляйте отзывы, потому что только благодаря вашим отзывам наши подкасты продвигаются в рейтинге и становятся видны более широкой аудитории. И для нас это, правда, очень важно. Спасибо.
Да, и рассказывайте в Инстаграм, потому что не все заходят и знают о наших подкастах. Возможно, через вас у нас увеличится аудитория, и нам будет больше стимула записывать для вас еще новые темы. Друзья, еще приглашаем вас к нам на сайт в раздел «Документы», где вы сможете скачать руководство, которое будет полезно не только начинающим дизайнерам, но и практикующим. Будем рады делиться с вами информацией.